Ребенка очень сложно заморозить.
Как понять, что неговорящему ребенку холодно или жарко?
На улице 25, 29, 30, а в помещении кондёр.
Холод не вызывает болезни. Босиком и как же ему не прохладно? Это все про установки в нашем менталитете.
Привет, с вами подкаст «А если с детьми?». Меня зовут Настя.
А я Маша. Сейчас разгар зимы, и для этого времени мы выбрали прям действительно горячую тему. Сегодня говорим о детском закаливании, сквозняках и вот этом вот самом «шапочку надень».
И разобраться в том, как адекватно относиться к прохладе и как не испортить терморегуляцию и здоровье детей с самого детства, нам сегодня поможет Марина Кувшинова, автор телеграм-канала «Мам, мне не холодно».
Марина, привет!
Привет!
Большое спасибо, что пришла. И тема, наверное, ты не понаслышке знаешь, что тема действительно горячая, важная, большая. Пожалуйста, расскажи для начала о себе, о своем канале, о том вообще, чем ты занимаешься, чем ты живешь. Кратенько, конечно же.
Я завела этот блог и начала писать, делиться своим опытом примерно 2 года назад, когда в адрес своего старшего сына часто слышала о том, какой он раздетый, какой он закаленный. И поскольку я ничего специально не делала для того, чтобы его как-то закаливать, то мне пришла идея начать об этом писать, какие-то свои привычки освещать, какие-то лайфхаки, в принципе, делиться мыслями о том, что я по этому поводу думаю. И так потихоньку, постепенно блог этот начал расти. Мне начали писать и делиться обратной связью о том, что это очень ценно для других родителей, для других мам. Что на самом деле очень много вокруг этой темы стереотипов, разных таких установок очень сильных, о том, что очень часто боятся, что ребенок действительно как бы будет мерзнуть, и поэтому не очень понятно, как поступаться к закаливанию. Вот. Так, собственно говоря, я и веду блог, он потихоньку у меня растет. За это время родился второй малыш, сейчас ему почти 1 год и 4 месяца, вот, тоже довольно адаптивный и раздетый ребенок. Мы сейчас с семьей живем в Аргентине. Здесь сейчас лето, потому что это южное полушарие. И у нас пора кондиционеров. И вот как раз накануне мы включали уже кондиционер на такой турборежим для того, чтобы комфортно спать ночью. Поэтому вообще эта тема спокойного отношения к прохладе, она актуальна в любой сезон. Поэтому стараюсь освещать такие разные моменты, описывать разные ситуации бытовые, как помогать самим себе меньше переживать и как помогать ребенку быть здоровее. Вот, как-то так.
Марин, какая самая низкая температура, прости, Маш, какая самая низкая температура в Аргентине? Мне просто это интересно, дико, и я подумала об этом в первый раз, как только узнала, что ты живешь в Аргентине. Понятно, что про кондиционеры, да, но как бы...
Ну, вообще здесь зимой довольно комфортно, хотя бывает ветрено и довольно влажно. Самая низкая температура может быть и ноль, может быть даже снег, хотя снег — это редкость. В целом это такая, знаете, ну, если сравнить, например, с московским климатом, то такая очень октябрьская, ноябрьская ветреная погода. Вот. Но в целом довольно комфортно и много солнца, поэтому... Солнце все равно греет, и это надо учитывать всегда, когда мы одеваем детей, и здесь тоже.
То, чего нам так не хватает в средней полосе России.
Я аж всплакнула, да, в душе, вспоминая сегодняшний серый день.
Марина, давай, ну, предлагаю начать с азов. Вот как понять, что неговорящему ребенку холодно или жарко? Вот это, мне кажется, то, что волнует всех, и мам новорожденных, годовасов, двухлеток. Как вообще разобраться-то в этом?
Хороший вопрос, и на самом деле очень частый. И давайте я прям по порядку скажу. Если ребенок еще совсем маленький, и он не говорит, он не может вам как-то дать обратной связи, то запомните просто простое правило. Ребенка очень сложно заморозить, и ребенок не будет мерзнуть молча. То есть, если ребенку холодно, он будет бурно реагировать, он будет активно кричать, он будет активно двигаться для того, чтобы его тело начинало вырабатывать больше тепла, чтобы теплопродукция увеличивалась. Он будет всячески давать вам обратную связь в виде плача, в виде, вот, опять же, активных движений. А еще, если ребенку действительно холодно, то вы заметите явную такую бледность кожи. Область носогубного треугольника может быть немножко такой синеватой. Но самое главное, повторюсь, это бурная реакция ребенка. То есть ее невозможно пропустить. И, конечно, родителям очень часто всегда страшно, потому что ну, он же маленький, он же никак не говорит. И как я узнаю, что ему прохладно? Так вот, если ребенок у вас спокоен, если он спокойно спит, если он в бодром состоянии тоже спокойно себя ведет, и вы, скажем так, исключаете какие-то другие факторы, да, он может там плакать от голода, от мокрого памперса, то не надо думать в этот момент, что ему холодно. Вот этот фактор прохлады можно тогда исключать, если ребенок спокойно себя ведет. Если ребенок уже чуть постарше, например, давайте возьмем тоддлера, то, опять же, обратную связь вам ребенок найдет, как сообщить, как вам об этом сказать, даже если он еще четко не говорит. Ребенок будет, опять-таки, активно двигаться, сам себя согревая, да, особенно это происходит, например, на площадках, на улице ребенок просто будет бегать, например. Вы увидите по ребенку, что ему как-то некомфортно, он может показывать вам, давать какие-то сигналы, что хочет надеть какую-то одежду. Ну, с детьми постарше уже чуть легче, потому что в целом, если вы практикуете, особенно в семье, практикуете диалоги и выстраиваете с ребенком диалоги о том, что, чтобы он вам давал понять, когда ему прохладно, когда ему жарко, когда ему душно, то здесь вообще не будет вопросов. Ребенок вам всегда сможет давать четкую обратную связь. Если с этим чуть сложнее, то все равно в целом ребенок и, собственно, его ощущение своего тела, оно позволит как-то рано или поздно формулировать вот эти вот ощущения, что ему жарко или холодно, или ему прохладно, или тепло, или наоборот душно. Но самое главное действительно понимать, что ни один организм, человеческий и детский в том числе, он не будет терпеть дискомфорт. Поэтому если ребенку холодно, он не будет молча лежать в коляске, он не будет молча лежать на полу с игрушками, он не будет молча гулять на улице, там, я не знаю, в каком-то количестве одежды, по поводу которого вы переживаете. Нет, он найдет, как вам об этом сообщить. Точно так же, когда он находит способ сообщить вам, когда он голоден, когда ему нужно тепло мамы или папы, когда ему нужно на ручки, когда ему нужно, там, я не знаю, как-то поменять памперс и так далее. То есть вот это такая ключевая мысль, она очень неочевидная может быть, но действительно, я часто об этом говорю и родителям, и в блоге об этом пишу, что важно вот эту установку у себя в голове как бы зафиксировать, да, что ребенок не будет просто так мерзнуть, он не будет просто так терпеть холод. Наверное, отвечая вот на этот вопрос, да, если коротко, то вот примерно так.
Марин, я у тебя видела в блоге по поводу снятия шапки. Ну, типа, если ребенку стало жарко, и он захотел снять шапку, то, типа, пускай снимает шапку. У меня просто сразу же всплыли вот эти стереотипы. Ну, не то, что я не знаю, просто стереотипы это или нет. Ну, как бы я там, с детства помню, да, вот эту вот связку, что все говорили и говорят, что вот, типа, ты там вспотел, сейчас снимешь шапку и заболеешь из-за этого. Из-за того, что ты как бы вспотел, открыл вот эту вот часть тела, которая вспотела, и каким-то образом вот это приведет к заболеванию, типа к простуде или к заболеванию. Есть ли какое-то вообще, ну, реальное обоснование? Ну, то есть, просто у меня так тоже много раз было, что в детстве там условно я там набегалась, вспотела, разделась и заболела. То есть, может быть, это реально стечение обстоятельств какое-то, ну, как бы, ну, скорее всего, да? Или есть какая-то связь действительно вот с этим? Вот это, мне кажется, самая важная вещь, про которую все прям сильно переживают зимой. Типа, если ребенок вспотел, можно ли его там как-то немножко раскутать? Или он, или даже ждать, пока он там, не знаю, пока он допотеет до помещения? Что делать, короче, в этом случае?
Здесь страхи наши, как правило, не обоснованы. Потому что если прям вот грубыми мазками, да, говорить, то холод не вызывает болезни. Это тоже такая важная вещь, ну, это да, важная да, фраза. Да. Холод не вызывает болезни. И когда любой ребенок на улице вспотел, или даже вы, любой взрослый, вспотел, да, Вообще, конечно, желательно не допустить вот того момента, когда с вас пот уже начал литься ручьем. Важно поймать момент, когда ребенок вам сообщает, что ему становится жарковато. То есть у него начинает
Перебью, но это, мне кажется, практически невозможно отследить, когда ребенок очень активен. Ну, то есть зимой эти вот активные игры, там, когда они бегают, там, санки и все такое.
Согласна.
То есть, ну, мне кажется, что даже если не очень тепло надет, даже если там на нем там парочка слоев, ну, то есть как бы не закутан, короче, а бывает так, что все равно вот это происходит там. Просто чисто потому, что там, не знаю, доступа кислорода там не очень много у этой прослойки, да, между кожей и одеждой.
Я соглашусь, что
получается парниковый.
Что здесь сложно отследить с маленьким ребенком, особенно бегающим активно. Но смотрите, снять шапку не страшно, даже если ребенок вспотел. Но тут надо понимать, что в зависимости от температуры на улице, в зависимости от погодных условий, в любом случае мокрому организму будет некомфортно. То есть если вы сами вспотели, вы как бы уже мокрый, ребенок мокрый, и у него мокрая голова, мокрые волосы, то идеально, конечно, найти помещение, где можно высохнуть, да, или идеально переодеться вообще в какую-то сухую одежду. А в любом случае, когда ребенок уже вспотел, тут такая немножко история про чуть-чуть уже опоздали, да, то есть важно, конечно, вот эти моменты не допускать. Но опять же, если ребенок снял шапку, и вы переживаете в такие моменты, чаще всего эти страхи не обоснованы. Но, повторюсь, мокрому организму все равно будет некомфортно. То есть надо найти способ, как ребенку высохнуть. Ему будет жарко, что в шапке, что, вернее так, ему будет некомфортно, что в шапке, что без шапки, если он уже вспотел. Вот вспомните свое ощущение, наверняка в жизни хоть раз вы его испытывали. Вы вспотели, вы в какой-то прохладный сезон, например, и на вас верхняя одежда. Вам в любом случае будет уже некомфортно. Да, вы захотите там либо раздеться, расстегнуться. Если одежда уже мокрая на вас, то как бы этот дискомфорт, он еще больше увеличивается. Поэтому скажу так, что, конечно, вообще идеально слушать детей, доверять их ощущениям и реагировать на те ситуации, когда, например, часто дети говорят вам: «Мам, хочу расстегнуть куртку», «Мам, хочу снять шапку», «Мам, можно я там сниму шарф, потому что мне становится жарко». И вот эти моменты надо прям ловить, надо стараться ребенку здесь просто помогать, да, облегчить вот это вот состояние, чтобы лишний жар, лишнее тепло от организма ушло, ребенок остыл, не успел как раз взмокнуть и остался на улице в любую погоду сухим. Потому что самое базовое правило, как бы в холодное время года ребенку на улице быть сухим. И это как раз решает вопрос количества одежды, правильно подобранная одежда и то, как мы ребенку доверяем и не запрещаем раздеваться, например, когда ему это хочется сделать. Потому что, конечно, очень часто родители переживают и всячески как-то, да, настраивают, говорят, что нет-нет-нет, ни в коем случае не снимай, подразумевая, что ребенок просто будет потеть дальше. Они этого не хотят, но так происходит.
Смотри, вот мы сейчас говорили про улицу, но кажется, да, что не менее важное правило, да, это зимой, да, или там в межсезонье раздеваться в транспорте, торговых центрах или поликлинике, mm-hmm. да, потому что
да,
я часто вижу, как
тоже, да.
Детки сидят в поликлинике, все полностью одетые, или едут в транспорте, в шапке, там полностью потеют. Там, ну, понятное дело, там 1-2 остановки, но некоторые едут долго. Ты тоже в блоге, по-моему, не раз эту тему поднимала. Расскажи, пожалуйста, почему важно раздевать ребенка и самому раздеваться, заходя в помещение?
Давайте прямо сейчас здесь опишу риски перегревов и скажу вообще, как у детей немножко устроена терморегуляция, чтобы было понятней, да, как это все происходит. Смотрите, дети, у них не налажено потоотделение еще, у них несовершенная терморегуляция, поэтому для детей перегревы – это хуже, чем переохлаждение. Перегревы у детей вызывают потери влаги через кожу, через слизистые дыхательных путей. Это, в свою очередь, снижает иммунитет защитный ребенка. И ребенок просто гораздо быстрее становится уязвимым и подверженным вирусным инфекциям, да, там, с теми инфекциями, которыми он сталкивается каждый день. Перегревы вредны еще и потому, что, например, у маленьких детей, у младенцев совсем, они повышают риски синдрома внезапной детской смертности. У младенцев они также могут в редких случаях, но тоже бывают такие эпизоды, когда перегревы, сильное укутывание, оно влечет за собой такие очень тяжелые состояния глубокого сна, когда просто мозг уходит в глубокий сон, чтобы, скажем так, себя защитить, да, и не перегреваться. То есть это уже начинается фаза как бы охранного торможения мозга. Это такие очень редкие эпизоды, но тоже они случаются. В любом случае перегревы у детей, они происходят иначе, чем у взрослых, и нам всегда кажется, что ничего страшного, если мы там пришли в какой-то магазин, в помещение, мы же ненадолго зашли, да, и ребенок продолжает быть в верхней одежде в такой ситуации. Вот это на самом деле самая плохая привычка, которая может быть у родителей. Почему? Потому что в такие моменты ребенок, конечно, неизбежно перегревается, особенно если он сидит там в помещении, где плюс 20, это в лучшем случае, да, 24, особенно бывает зимой часто. Он сидит в верхней одежде, в шапке, он начинает перегреваться, он теряет в этот момент тот запас нужной влаги, которая, скажем так, обеспечивает ему, да, иммунитет и иммунитет слизистых в том числе, потому что вообще нам для здоровья и для местного иммунитета очень важно поддерживать влажность слизистых носоглотки, как это ни странно звучит. Так вот, это плохая привычка еще и для терморегуляции, потому что в этот момент организм, ну, вообще не понимает, как бы, как реагировать, да, то есть у него избыток тепла, это тепло нужно куда-то отводить вовне, куда его отводить непонятно, потому что ребенок сидит в верхней одежде. Соответственно, это такая очень плохая, очень пагубная привычка, которая всячески как бы влечет за собой и болезни, и падение иммунитета, и уязвимость ребенка, собственно говоря, к вирусам, с которыми он так и так сталкивается. Здесь хочу сказать пару слов вообще про детскую терморегуляцию. Да? Что важно понимать? У детей обмен веществ протекает в 2,5 раза интенсивней, быстрее. Что это означает? Что в единицу времени ребенок вырабатывает тепла в 2,5 раза, чем взрослый. Любой ребенок. И младенец, и тоддлер, и школьник, и так далее. То есть вот просто представьте, вот мы с вами сидим сейчас, разговариваем, и мы выделяем какое-то количество тепла, да? Это процесс такой всегда непрерывный. У нас тепло вырабатывается, и тепло отводится, теплопродукция, теплоотдача происходит всегда. У ребенка в этот момент будет происходить этот процесс в 2,5 раза интенсивней. То есть он, в принципе, вырабатывает больше тепла. Он немножко как батарея. Вот мне нравится эта метафора, я сравниваю детей, особенно бегающих детей, с батареей. И этой батареи это тепло нужно куда-то девать, его нужно отводить, чтобы просто ребенок попросту не перегревался. И поэтому вот этот главный принцип, который мне очень нравится, который поддерживают и всячески о нем говорят современные педиатры, что для детей перегревы действительно гораздо хуже, чем переохлаждение. То есть ребенок может подмерзнуть, ребенок может почувствовать, что ему прохладно. В этом вообще нет ничего критичного. Он согрелся, у него настроился в этот момент организм должным образом, адаптировался и как бы окей, побежал дальше. Но вот если ребенок перегрелся, то это гораздо для него хуже, просто потому что это влияет прямым образом на его как бы защитные механизмы, на его иммунитет.
Ну, как-то вот не приходит в голову в 20 градусов, там, не знаю, весной или летом, 23, надевать на ребенка пуховик. Почему-то, почему об этом забывают люди, не знаю, странно в помещениях. Даже, ну, как бы я за собой, бывает, замечаю, что, ну, я как бы себя не снимаю. Ну, типа, это зависит, конечно, от того, где, куда и как там, да, мы заходим. Обычно я раздеваю там себя, ну, и Глеба тоже, вот, когда есть возможность. Вот, но бывает, что, типа, там, условно, там, зашли куда-то, там, не знаю, или там на такси ехать 10-15 минут, и как бы ты не раздеваешься, но при этом, блин, жарко, но как бы раздеваться как будто бы долго. Ну, то есть, и вот это вот такое противостояние вроде как хочется как-то раздеться, а с другой стороны ехать еще там, типа, осталось 3 минуты, ты такой, непонятно, что делать.
Смотрите, вот, здесь,
ладно, какой, я к тому, что...
какой здесь есть подвох интересный, и да. о котором родители не думают, да, какая здесь есть опасность. А когда мы зашли в какое-то помещение с прохладной улицы, будь то магазин, почта, метро, автобус, что угодно, и мы подумали, что мы зашли ненадолго, все равно, да, там 5-10-15 минут, и ребенка не раздеваем, то ребенок в большинстве случаев все равно будет перегреваться, и как раз есть риск того, что он просто вспотеет. Вот потом, когда вы выходите обратно на улицу, ребенок уже вспотевший, ему этот пот уже, как бы мокрую одежду деть некуда, да, у вас нет с собой там запасной одежды, у вас нет запасного комбинезона или еще что-то, да, то есть вы же не будете как бы здесь сразу переодеваться. И вот с этим уже вспотевшим ребенком гораздо сложнее, чем с ребенком сухим, и с ребенком, даже если вам кажется, что он чуть-чуть подмерзнет как-то, хотя такое не случится в помещении, но ребенок может выйти на улицу, зато сухим, может вполне себе там побегать и так далее, продолжить прогулку. То есть вот этот момент того, что, о чем мы часто не думаем, о чем родители, просто, я думаю, не то чтобы они специально не раздевают детей, конечно, нет, просто забывают, просто не задумываются о таких ситуациях, не акцентируют
на этом внимание.
Не акцентируют совершенно верно внимание. Там, мне сейчас не до этого, мы быстрее зашли на почту, ну, там, в пункт выдачи Озона, забрали наш заказ и пошли. Но вообще, если ребенок уже хотя бы чуть-чуть ему стало жарко, да, да, даже до момента, когда он как бы начал уже, с него начал течь пот, и там три ручья, все равно ему становится уже сильно, ну, как бы жарковато, ему становится избыточно тепло. И вот этот момент уже опасный, потому что просто вы на выходе получите мокрого ребенка. А с мокрым ребенком на улице уже как бы, ну, делать нечего особо. Да? То есть надо предпринимать какие-то дальнейшие шаги. Нужно, чтобы ребенок высох, нужно, чтобы он был в сухой одежде, нужно, чтобы там эта одежда как-то отвела эту влагу. И вряд ли вы сможете сделать это, особенно если на улице зима. Поэтому лучшее, что вы можете делать всегда в любом помещении, при любой возможности просто снимайте с ребенка все, что можно. Вот можно снять куртку, снимайте. Можно снять комбинезон, даже там через ножки продеть, снимайте. Можно снять свитер, который у него под комбинезоном, снимайте. Потому что в идеале в помещении ребенок вообще может быть всегда в одном слое одежды, и этот слой должен быть легким. В идеале это футболка.
Слушай, а если обратная ситуация, если у нас, допустим, на улице 25, 28, 29, 30, а в помещении кондёр?
У меня муж...
Причём такой прямо...
У него любимая
фраза. Я поясню, да, ситуацию, просто мы столкнулись с этим в Таиланде в прошлом году, ну, там, не знаю, поедем ли мы в этом, короче, в прошлом мы прямо обстрадались по этому поводу, потому что на улице влажно, жарко, и ты как бы все время мокрый, в принципе, ну, то есть ты просто априори мокрый постоянно, потому что, ну, как бы влажно и жарко, вот, а в такси при этом, типа, там, 18 градусов, и там в торговых центрах тоже 18 градусов, ну, там, я думаю, там, во всех, да, этих жарких странах, там, где постоянно жара, не знаю, ОАЭ, короче, многие, да, и вот эта ситуация там не только Таиланда касается. И мы прямо вот, я помню, что как бы мы и сами мерзли, и там и Глеб тоже прям чувствовал, что он такой, этот, весь в мурашках, вот. И, ну, там было какое-то решение, типа, я там бывало накрывала его просто каким-то этим, каким-то... там, типа, шарфом или чем-то таким, ну, короче, какой-то тряпкой, вот, но там не сильно помогало, но как бы что-то там происходило немножко, наверное, какой-то комфорт, потому что мне самой все время хотелось замотаться какой-нибудь тряпкой. Вот что в такой ситуации вообще происходит? Что делать?
Смотрите, кондиционеров бояться не надо, это точка. И вообще, чем раньше ребенок привыкнет к кондиционеру, тем лучше. Вот прям не надо ограждать его с самого рождения. Особенно если в жаркий сезон у вас есть возможность пользоваться кондиционерами и спать под кондиционеры. Что происходит в ситуации, когда вспотевший ребенок попадает в кондиционированное помещение? Или вы пришли там с улицы, например, вы хотите включить кондиционер, но боитесь. Здесь есть несколько моментов. Во-первых, ребенок, вспотевший летом, он все равно находится как бы в одном слое одежды. Да? И эта футболка, она может быть уже, конечно, мокрой от пота. И вы включаете кондиционер, условно, там, в температуре 30 градусов, и пытаетесь охладить ее до там, 25-23. Да, у вас не будет сразу резкого перепада в плюс 18. Но даже в плюс 18 в одном слое одежды ребенку не будет холодно. То есть вот этот интервал времени, когда вы включаете кондиционер, и он начинает потихоньку остужать помещение, он начинает потихоньку остужать и тело вспотевшее, и его достаточно для того, чтобы комфортно в этот момент высохнуть, чтобы высохла даже твоя футболка или шорты, в которых ты находишься, чтобы высохла голова, высохли волосы. И детский организм, он просто не успеет замерзнуть за это время. Вот ты, Настя, говоришь, что тебе было тоже не очень комфортно и хотелось одеться. Окей, ты можешь одеться, нет никаких проблем. Можешь накинуть кофту, можешь на ребенка даже накинуть кофту, если ему так хочется. Но бояться того, что вот вспотевший организм попал под кондиционер, здесь тоже не стоит. Это больше про страхи и стереотипы. Единственное, здесь можно просто смотреть на ребенка, на его реакцию и, например, ну, не сажать ребенка под прям непосредственный поток воздуха, да? Это, кстати, не опасно, это просто некомфортно. То есть ребенку, особенно вспотевшему, может быть некомфортно.
Кстати, вот за тот месяц вот этих вот постоянных попаданий в холодное помещение из 30 градусов, там даже было не 30, там что-то было типа 33 или 34, ну, короче, прям очень сильный перепад, и никто не заболел.
Давайте чуть-чуть поговорим про вот эти вот связи. Заболел, не заболел от холода, от того, что посидел, походил по прохладному, потому что действительно в головах, вообще в нашем русском менталитете, и особенно в головах старшего поколения, очень сильна установка, что дети заболевают от холода, что дети заболевают, когда походили по прохладному полу, когда походили без шапки, когда посидели у открытого окна и так далее. Но если включить все-таки чуточку здравомыслия, если читать базовую литературу, доказательную медицину, если слышать и слушать грамотных педиатров современных, то довольно быстро вы станете понимать, что холод не является причиной заболеваний. Любой ребенок всегда будет болеть, да, это норма. Любой ребенок должен собрать свою библиотеку вирусов. Именно так и формируется его иммунитет. Поэтому вы не можете сделать так, чтобы ребенок не болел совсем. Ребенок все равно будет болеть, особенно дошкольного возраста, когда приходится пик как раз его социализации. И он сталкивается с другими детьми, соответственно, вирусная нагрузка увеличивается. И здесь что важно понимать, что тоже закаливание и тоже адекватное отношение к прохладе, о котором я так много пишу, оно как раз позволяет сделать так, что ребенок будет болеть легко, он будет быстро выздоравливать, ему будет гораздо легче переносить эту вирусную нагрузку. И те привычки и правильный, адекватный образ жизни, который вы постепенно сможете выстроить и для себя, и для ребенка, как раз позволит ему быть довольно крепким и выносливым. И болеть он будет просто быстро, да, он будет болеть без присоединения бактериальных инфекций, без осложнений, без таких, знаете, цикличных болезней, когда вот часто говорят, мы только сидим на больничном. И что важно здесь тоже понимать, что, конечно, холод вообще, он может быть стрессовым фактором и для ребенка, и для взрослого человека. И то, насколько этот стрессовый фактор будет для вашего ребенка сильным, зависит как раз от того, насколько ребенок с детства к прохладе будет приучен. Ну, условно говоря, вот представьте взрослого, который в свои 40 лет боится открытого окна в автобусе и кричит через весь автобус: закройте, а то продует, и я там заболею. Вот у такого взрослого...
У меня бабушка такая, да-да-да, у меня типа просто любой сквозняк, она реально, ну, то есть она реально заболевает. Ну, это как бы удивительная штука.
Ну, это часто.
Она как бы правда, да, от любого этого сквозняка, от потому что у нее всегда ветра. Очень душно, жарко, да, жарко у дома, и как бы, ну, так всю жизнь было, то есть странно как бы.
И вот получается, что этот взрослый, для него вот этот вот, ну, некий уровень холода в виде как бы... Вернее так, для него уровень стресса в виде холода, он, ему хватает вот этой открытой форточки. А кому-то вполне нормально оказаться зимой на улице без шапки, выйти в расстегнутой куртке, выкинуть мусор, вернуться домой и не замерзнуть за это время. У меня есть такая хорошая картинка, тоже давно поделилась, как у меня муж выносил вот как раз зимой мусор, он пошел просто сделать это в одних шортах. В чем здесь смысл? Смысл не в том, что он как бы... в этот момент закаливается. Нет, смысл в том, что он понимает, что он идет на 3 минуты на улицу зимой, но его теплоемкости, то есть запасов тепла в организме, хватит, чтобы пройти 10 метров в одну сторону и 10 метров в другую сторону. И он не успеет за это время заболеть уж точно. Да? И этот стресс в виде вот такого там, двухминутного как бы пребывания зимой на улице в шортах, этот стресс для него не станет тем стрессом, который будет подрывать иммунитет ребенка. Потому что, конечно, любой стресс все равно подрывает иммунитет. Вопрос количества этого стресса, вопрос того, насколько организм к этому стрессу тренирован. Поэтому если прям вот попробовать определить закаливание, чем оно хорошо, чем оно полезно и чем оно, скажем так, нужно вообще для ребенка, то можно сформулировать еще и вот этот вот момент, и вот эту сторону, что закаливание – это, по сути, просто адекватное и спокойное отношение к прохладе, к любым прохладным ситуациям, в которых ваш ребенок учится реагировать должным образом на перепады температур, на холод. Его организм знает, как подстраиваться, знает, что делать в этот момент, как сосуды начинают учиться правильно спазмироваться, вовремя это делать, да? И его организм просто умеет сохранять тепло, он умеет сам себя согревать и не становиться уязвимым. Потому что, конечно, повторюсь, уровень стресса в виде холода, он может быть разный для взрослых, для детей. И тот уровень стресса, который как раз вызовет, условно говоря, ослабит иммунитет, и вследствие этого вы, проконтактировав, например, с каким-то вирусом, вы заболеете, то, конечно, в этот момент вы скажете: я заболел, потому что я посидела у открытого окна. Но на самом деле вы заболели, потому что для вас общая нагрузка как бы в виде стресса, она была сильной, она была для вас значимой, ваш иммунитет ослабился, вы где-то в этот момент проконтактировали с вирусом, и вы заболели. А условный ребенок, закаленный, он проконтактировал с вирусом, но его организм, походив там по прохладному полу, посидев у открытого окна, для его организма это не стресс, и его организм прекрасно справился вот с любой вирусной нагрузкой, и даже может это течение как бы условной инфекции быть без температуры. Да? То есть ребенок просто может там побегать с соплями. Это будет означать, что он в этот момент болеет условно. Да? Его организм вырабатывает слизь, чтобы правильно, опять-таки, реагировать на антиген, на вирус, да, как на нагрузку. Но его организм будет в этот момент все равно достаточно крепкий, и никакой сквозняк, никакое открытое окно и даже хождение без шапки не станет для него вот тем триггером, который, Настя, ты говоришь, для твоей бабушки является просто дуновение из окна для ее организма.
Очень здорово, что... Да, говори.
Да, очень здорово, что ты сказала, что закаливание — это именно адекватное отношение к холоду, потому что в целом, да, в обществе вообще, да, есть стереотип, что закаливание — это, не знаю, прыгать в прорубь. И мне кажется, да, здесь нам нужно как-то, наверное, очень хочу попросить тебя поглубже раскрыть эту тему про закаливание для детей, для взрослых, вообще для всей семьи, что это такое, скажем, и с чем его едят, потому что я когда говорила мужу, что когда там ей было там несколько месяцев, что надо ее закаливать, он говорит: ты что? Нет, как ты что? Она такая маленькая, куда закаливать? Я говорю: ну ты не так, говорю, это понимаешь. Я не собираюсь ее отправлять, не знаю, в бодике на мороз минус 30, но я хочу как бы попытаться построить ей как бы сильный иммунитет и укрепить здоровье.
Ну да, хочется как-то прояснить, когда ты говоришь про закаливание, что ты имеешь в виду и какие вообще варианты бывают. То есть, условно, мы говорим, ну, там, про какой-то лайт-режим, когда просто ребенок ходит там босиком дома, ну, хотя бы, да, или там, просто нормально, адекватно его родители одевают по погоде, или мы говорим, как бы, ну, вот, про ситуацию, когда там прямо...
Про специальные методики,
да, типа, какие-то прям специальные процедуры, типа, эти всякие, там, растирания, холодный контрастный душ, там, все вот эти вот штуки, ну, короче, расскажи.
Типа, уровень базовый, продвинутый.
Да-да-да.
Давайте так начну. Смотрите, во-первых, вот, Маш, ты сказала как раз про маленького ребенка и про этот страх папы, что как же, она же маленькая, как ее закаливать. Тут прям важно сказать, и мне очень хочется это донести до всех родителей, что у ребенка адаптационные механизмы, особенно у младенца, они находятся на пике. Они находятся на пике своих возможностей. Соответственно, младенца, вот прям здорового, доношенного, да, важно, что ребенок доношенный и здоровый, Его можно приучать спокойно относиться к прохладе, его организм тренировать прям с нуля, и это будет идеально. Поэтому спокойное отношение к прохладе на протяжении вообще всей жизни, и вот если вы научитесь так реагировать, и тем более покажете ребенку, что так можно, и приучите его и его организм правильно реагировать на любые прохладные ситуации, считайте, вы сделали как бы для ребенка такой базовый фундамент, да, его здоровье заложили, потому что это мега важно. А что здесь, про какие конкретные шаги, про какие конкретные там примеры, да, можно говорить, что из себя это закаливание или там спокойное отношение к прохладе может вообще представлять на практике? Что меня, например, часто даже на консультациях мамы спрашивают, вот, а как, с чего начать? А вот с чего начать, да, потому что в голове вроде как вертятся вот эти шаблоны про мрожевание, про обливание водой. Но на самом деле закаливание, оно может быть несложным. Оно может быть очень таким понятным и очень доступным. И я об этом тоже много как раз пишу в своем блоге. Что бы я здесь выделила? Во-первых, это, конечно, базовый и правильный микроклимат дома. Это вроде как тема, знаете, о которой все говорят, о которой все знают, и педиатры тоже говорят, что идеально там дома было, чтобы 20 градусов и влажность 50, но по факту...
Но никто не выполняет это.
По факту, знаете, я очень много и очень часто сталкиваюсь, когда те же мамы в общении со мной, в переписках, на консультациях, они мне прям пишут, вот смотрите, окей, это все понятно, но я не готова жить в 20 градусах, потому что мне некомфортно, и у нас дома 24. Ну, что здесь хочу сказать. Конечно, я понимаю, что ваш комфорт тоже важен, безусловно, и здесь не нужно поступаться им, и не нужно делать ничего резкого и неприятного, чтобы было бы для вас там как-то сложно. Я всегда говорю, что можно начать делать шаги постепенно. Можно, если вы привыкли к 24, можно снижать температуру на 1 градус постепенно, хотя бы делать 23, привыкать к 23 в течение, например, месяца-двух, и потом постепенно-постепенно снижать хотя бы до 22-21. Это уже будет большой плюс в сравнении с 24 градусами. Про влажность тоже скажу. Она действительно очень важна, и многие недооценивают этот параметр, многие не знают, что нужно обязательно стараться воздух увлажнять и поддерживать дома такой климат, потому что слизистые ребенка, слизистые, я имею в виду слизистые носоглотки, да, то есть носы и рта, они способны противостоять вирусной нагрузке только когда они влажные. Вот когда они пересыхают, все, фактически у вас как бы здесь останавливается система местного иммунитета, а слизь в сухом состоянии, то есть такие засохшие сопли, это худшее, что может быть. Считайте, что в этот момент ребенок не способен справляться с вирусной нагрузкой. Поэтому влажность – это критично важный параметр, и ее можно всячески поддерживать и увлажнителями, и какими-то разными бытовыми способами, там, не знаю, развешиванием белья мокрого по всей квартире, вазами с цветами, аквариумами, там, я не знаю, кипячением кастрюль на кухне, да, которые поднимают тоже эту влажность. Конечно, родителям иногда вроде как они понимают важность, да, вот этих вещей, но в реальности дома поддерживать это многим очень сложно. И как здесь, что здесь вообще можно сделать? Можно просто начать пробовать потихоньку эти привычки менять. То есть, конечно, нет задачи, если вы привыкли жить в теплом и сухом воздухе, нет задачи вас сразу поместить в температуру 20 и с хорошей влажностью. Но задача есть к этому постепенно идти. И это ваше решение, это ваша ответственность, это ваша мотивация. Хотите ли вы это менять постепенно, потихоньку, для того, чтобы ваш ребенок чувствовал себя здоровее и был крепче и выносливее? Или все же вам здесь сложно, и вам легче пойти, там, например, в аптеку и что-то купить ему? Да? Хотя, повторюсь, базовый правильный микроклимат, он решает почти 90% там процентов как бы вопроса, когда дело касается, как ребенку помочь выздороветь. Вот как ребенку помочь выздороветь, вы должны прямо сразу же, вот если вы видите, что ребенок начал сопливить, он как-то заболевает, выстраивайте правильную температуру и смотрите на важность. Все, как бы это при правильных выстроенных таких параметрах ребенок будет болеть гораздо быстрее, легче, он быстрее будет справляться с вирусной нагрузкой. И, собственно говоря, никаких там сухих соплей не должно быть в идеале. Что хотела дальше? Про шаги, да, еще сказать какие-то постепенно? Что еще можно
сказать? Да, давайте, да, продолжим про простые какие-то правила, которые могут помочь в закаливании, укреплении здоровья всей семьи.
Какие еще вещи на практике, да, могут быть здесь применимы, причем для каждого и прямо сейчас? Смотрите, постепенно приучать ребенка есть и пить прохладные напитки. Это тоже нормально, это правильно, и это укрепляет местный иммунитет и укрепляет горло. И здесь можно действовать тоже постепенно. Если ребенка вы от прохладных, холодных напитков уберегали, то начинайте пробовать по чуть-чуть. Можно давать там полстакана, вернее, можно давать полложки холодного мороженого, ледяного мороженого. Да? Можно выпить немножко глоток, сделать холодной воды. То есть по чуть-чуть, постепенно выстраивая вот такую вот привычку для организма. Отдельно, наверное, такой третий, может быть, блок я бы осветила, это все, что касается вопросов одежды. Просто стараться максимально одевать ребенка легче. Есть такой вот принцип, я его придерживаюсь, мне он очень нравится, прочитала его в какой-то очень умной книжке педиатра, про достаточный минимум одежды. Вот всегда старайтесь, чтобы на ребенке был достаточный минимум. Это, конечно, сложно. Вам будет хотеться надеть на ребенка там лишний слой, особенно если на улице зима. Но если постепенно приучать себя и менять свои установки в голове, да, на то, что ребенка очень сложно заморозить, то постепенно вам и одевать легче, его станет, ну, гораздо проще. Опять же, все, что касается одежды, можно там отслеживать и стараться в любых каких-то разных ситуациях адаптировать одежду. Адаптировать под температуру, под окружающие условия. То же самое раздеваться, когда вы куда-то зашли с улицы. Например, одна из таких тоже хороших привычек – это когда вы собираетесь с ребенком на улицу, особенно на улице, если зима, то не застегивайте и не упаковывайте ребенка прямо дома. Да, очень часто родители, собираясь на улицу, они одевают на ребенка верхнюю одежду, шапку, обматывают шарф в несколько слоев. И все это происходит прямо в квартире, в коридоре, после чего ребенок еще вот, будучи таким упакованным и экипированным, он продолжает вот в этой одежде быть в помещении, а еще иногда, там, пока вы дождетесь лифта, пока вы поговорите с соседкой. Еще может пройти минут 15-20, и ребенок попросту перегревается. То есть к моменту, когда вы выходите на улицу, он у вас уже как бы жаркий, да, и встает задача, как помочь ему остыть. Поэтому вот все вопросы касаемо одежды, они тоже очень важны, и стараться максимально и адаптировать одежду под ситуацию, и одевать ребенка легче, и придерживаться правила трех слоев.
Марин, спасибо тебе большое, что рассказала про эти про простые такие штуки. На самом деле это очень важно, потому что, ну, опять же, я вернусь к своей фразе, да, о том, что многие думают, что это, что закаливание — это какие-то сложные манипуляции. На самом деле все гораздо проще. Все просто про адекватное восприятие. Я хотела спросить такого... мне просто это вещи, которые я думала с момента, вот, когда мы начали договариваться с тобой про запись выпуска. Короче, про босоногость. В общем, сейчас приведу пример. Прошлым летом... Ну, прошлое лето Глеб провел без обуви вообще, мне кажется, полностью. То есть, вне зависимости от того, какая была температура на улице, там, плюс 30 или плюс там, 20. Ну, то есть, наверное, обувь начала появляться, когда вот стало ниже 20 градусов, там плюс-минус. Вот, и я реально постоянно ловила какие-то осуждающие взгляды от прохожих, типа, почему у меня ребенок едет разутый, вот, и даже один раз мама, проходящая мимо, спросила, а он у вас не болеет? Я говорю, в смысле? Как раз поэтому он и не болеет, потому что он ездит, типа, ну, разутый. Вот, а у нее при этом ребенок лежит просто в люльке, закутанный, типа, в плед, понимаете? А то на улице, типа, 20 градусов, ну, там, плюс-минус 21, может быть, 22 даже, ну, то есть даже выше 20. Вот, у нее ребенок лежит закутанных в плед, но он маленький совсем. И тут как бы у меня рождаются два вопроса. Первый вопрос, как бы с какого... Просто многие думают, что вот это вот эти правила, которые касаются повышенной температуры тела там, и всего остального у детей, они там начинаются с какого-то там... сколько-то там месячного возраста, что типа вот как бы ребенок рождается, и он очень уязвим, поэтому на него надевают шапки, там носки и прочее-прочее. А вот распространяются ли эти правила там по прохладе на совсем-совсем вот только новорожденных там детей, которым... до 2 месяцев. Это первый вопрос. А второй вопрос про... Давай, короче, я задам его попозже. Я хотела спросить про этих босоногих британских детей в школах. Плюс 18, плюс 15, плюс 16 градусов.
Да даже плюс 10. Я когда вижу вот в запрещенной сети вот эти вот видео, меня просто оторопь берет. И ведь им комфортно, обалдеть.
Ну да, им норм как бы. Это, мне кажется, тоже доказательство того, что у детей по-другому.
Что все родители там правильно делали, да?
Ну, смотрите, хорошие, да, хорошие такие как бы вопросы и мысли. А что здесь хочется прям сказать, да? Вот эти все истории про то, что ребенок там босиком и как же ему не прохладно, это все про установки в нашем менталитете, это все про стереотипы. Потому что, вот вы сейчас сами сказали про опыт там, британских детей, то же самое, например, я вижу здесь в Аргентине, мы когда прилетели, это был конец мая, то есть это как раз накануне зимы местной. Первое, на что меня бросились глаза и что я увидела, это дети в колясках, то есть это примерно до года возраста, они сидели в колясках, они могли быть хорошо одеты, но при этом у них были босые ноги плюс 10. То есть еще раз, босые ноги в плюс 10 в коляске. Меня
просто
это, конечно,
все бабушки потому, сейчас я, перекрестились.
Все свое спокойное и здравое отношение к прохладе, для меня это все равно такой разрыв шаблона был. И я, конечно, об этом начала сразу писать в блоге, потому что мне кажется, что опыт других людей и опыт других стран, других культур, другого менталитета, он вообще очень круто влияет, он помогает нам быть смелее со своими собственными детьми, со своими собственными привычками и так далее. Поэтому здесь, например, вы вообще такого не увидите, и ни один там... прохожий на вас косо не посмотрит, если ребенок будет босиком или без шапки в плюс 10. Здесь в плюс 10 дети шапки почти не носят. То есть это редкость скорее. И о чем это говорит? Да? О чем, какие выводы здесь можно сделать? Что это вопрос привычки. Это просто вопрос привычки и отношения ко всему, насколько комфортно и некомфортно. Поэтому, возвращаясь там, к вопросу, Настя, про совсем маленького ребенка, повторюсь, что если ребенок здоровый и доношенный, то есть вот у врачей нет никаких претензий к нему, да, он родился и все, как бы окей, и вас там выписали на третий день, и все хорошо, то не надо его специально кутать, не надо никаких чепчиков дома, не надо никаких дополнительных слоев. Вот вы можете прям спокойно в помещении даже дома выстраивать температуру там 20 в идеале и не переживать, что ребенку будет холодно. Более того, я скажу больше. Есть такое понятие термонейтральная зона. Это диапазон температуры, при котором обнаженному организму комфортно. Так вот, этот диапазон у детей, он гораздо ниже, чем у нас. Нам, взрослым, в обнаженном виде будет комфортно там, в 25, кому-то в 28 даже, да? А детям комфортно находиться обнаженными, ну, фактически в подгузнике или там, в каком-то одном тонком слое одежды, в плюс 18. У детей этот диапазон 18-20 градусов. То есть можно смело прям вот с нуля понимать, брать эти параметры за эталон. Да, я не говорю, там, не призываю вас сразу же в плюс 18 ребенка оставлять голышом на перинальном столике. Нет, но можно взять эти параметры за эталон, и можно к ним стремиться. То есть если вы понимаете, что ребенку в 20 комфортно в футболке, комфортно в одном памперсе, да, то можно спокойно не надевать лишней одежды, уж тем более никаких шапочек и носочков не надо. Что здесь хочется про носочки и ножки сказать, что у детей они в норме прохладные. И как раз прохладные и босые А прохладные пятки – это признак хорошей терморегуляции. Это просто, ну, как бы это физиология, да, у ребенка при контакте с прохладным
да,
полом.
Да, это просто, знаешь, это такая, как это, мне кажется, это вещь, которую нужно просто вырезать и так, типа, прямо на зацикленном таком повторе включать тещу с свекровью. Потому что это просто какой-то ужас. Ну, то есть, я надеюсь, что никто не услышит этот выпуск из, ну, как бы, в общем, из тех, кому не нужно услышать. Вот, ну, в общем, я просто хочу сказать, что это очень-очень важно, то есть об этом говорить, потому что вот эта вот фраза, типа, у него же холодные ноги, блин, ну, то есть сколько было проделано каких-то огромных усилий, чтобы доказать, что это нормально, то есть я не знаю, что как бы...
А что у тебя получилось доказать, что ли?
Не, ну просто я даже не знаю, от кого как бы, ну, вот надо, чтобы человек это услышал, от какого-то, может быть, кандидата там медицинских наук, я не знаю, короче, от кого-то надо, чтобы человек
как,
услышал,
как
чтобы
минимум, да.
признал, да, потому Потому что, когда как бы просто вот ты ему говоришь, ну, там, разным людям, да, там не обязательно там тёща или свекровь, просто разным людям, как, которые там вступают с тобой в диалог, когда ты говоришь про то, что там, типа, не нужны ему носки, там, или не нужна ему шапка, то доказать что-то, ну, как бы, вот, это просто вообще, ну, это совершенно бесполезная, бестолковая история.
Короче, да, лайфхак перед отправкой фотографий родственникам, да, взрослым. Просто обрезайте момент, где ребенок с голыми ножками. Я так делала несколько раз. Никаких вопросов. Все, сразу говорится о том, какой ребенок миленький, как здорово он играет. Никто не смотрит на ноги. Обрезаем голые ноги на фотографии.
Слушайте, вы знаете, вопросы...
Вредный совет.
Вопросы с бабушками и с родственниками, они такие вообще очень тоже, очень актуальные, и очень часто там мне на эту тему пишут, много обратной связи получаю. Я здесь просто хочу сказать такую очень короткую мысль, что, во-первых, нужно разделять родственников и мужа, потому что муж, как отец ребенка, он имеет такое же полное право и несет за ребенка ответственность, как и вы, да, те же 50% условно. А вот все остальные родственники и бабушки – это уже вне рамок вашей семьи. Они не несут ответственности за ребенка. И здесь, конечно, важно выстраивать границы, простраивать их, стараться. Поэтому, когда меня спрашивают, а как вот мужу объяснить, а как бабушке объяснить? По-разному вы будете объяснять и по-разному выстраивать диалог. Потому что с мужем у вас 50 на 50, а бабушке, извините, это как бы немножко не их дело. Но... конечно, не надо конфликтовать вообще с бабушками, особенно если они для вас имеют важное значение, особенно если влияют на вас в близких отношениях вы находитесь. Это такая очень сложная тема и сложная история, потому что, конечно, их страхи – это как бы больше страхи, и они иррациональны. Вы не сможете никак им показать прямо сейчас здесь, что ребенку нормально. Это время, это занимает определенных каких-то усилий. Я всегда рекомендую не идти ни на какие конфликты, наоборот, как вот Маша правильно говорит, там, обрезать фотографию, и лишь бы бабушка не переживала. И только постепенно, постепенно показывая, подмечая положительные ситуации, например, смотри, там, Глеб походил по прохладному полу и не заболел на завтра, или там, смотри, он съел мороженого, и у него все хорошо с горлом, у него нет ангины. И только тогда, вот такими каплями, знаете, каплями в море, вы сможете постепенно в их головах менять вот эти установки о том, что холод – это плохо. Но это работа, это большой, это как бы усилие ваше, да, это все немножко здесь про психологию отношений, да, это про то, как правильно выстраивать вот эти вот диалоги, как показывать, что вам эта тема важна, но в то же время вы уважаете и ее мнение. И так далее, и так далее. То есть это такой большой пласт, конечно, этих...
Как же много усилий нам, родителям, нужно во всех сферах, да, прикладывать.
Слушай, ну я вот люблю говорить про то, что, ну, когда вот слышу какую-то фразу, типа, что там ветер такой, давайте там шапочку, ну, как бы, что, шапочку, я говорю, блин, ну вы же-то без шапочки. Ну, тогда давайте вы тоже шапочку.
Ну, это же ребенок скажет тебе.
Справедливости ради. И посмотрим, каково вам будет. Не запреет ли у вас голова. Ну, то есть, ну, блин, это так странно. Просто очень многих людей, даже не то чтобы там старшего поколения, а в принципе у многих людей, есть какая-то странная история. Они почему-то убеждены, что... Ну, наверное, потому что дети маленькие, как бы они... Ну, кажется, что они какие-то более хрупкие.
Уязвимые.
Есть какой-то этот, да, стереотип, что, типа, у них другая терморегуляция, но не такая, как вот про, как мы говорим, да, вот в эту сторону, что у них как бы им проще воспринимать холод, а наоборот, что как будто бы им как бы все время холодно, Интересно, откуда это взялось вообще? То есть, почему это происходит? Почему в каких-то странах этого нет? Типа в Британии, там, не знаю, типа норвежских, ну, скандинавских стран, там, ну, тоже там этого нету. Хотя, как бы, скандинавские страны, но они приближены, да, по климату, там, по климатическим условиям к России. Вот, там этого нету. То есть, там есть тема, что, как бы, дети там точно так же, да, там, в 15-18 градусов ходят босиком, не знаю, там, копаются в грязи, в лесу, в мокрые, там, идут домой. Ну, короче, нет такого. Но при этом вот в России какая-то вот, просто непобедимая совершенно вот история про ошибочные эти, ну, мифы насчет вот терморегуляции и вообще всего, что связано с холодом и там простудами и так далее. Типа суеверия всякие. Интересно почему-то.
Ты знаешь, Настя, я на эту тему много
думала. Это такой риторический вопрос.
Много думала на эту тему, и мне кажется, что, конечно, в нашем менталитете это отголоски, вот особенно послевоенного поколения, когда самыми актуальными, как бы, потребностями у людей, да, было согреться и поесть, и накормиться. Да? То есть холод и голод – это были два фактора ключевые, которые, как бы, у людей, ну, в голове всегда были. Поэтому там наши бабушки, поколение вот плюс-минус, да, оно, к сожалению, несет вот эти установки оттуда, мне кажется, да, это такая моя гипотеза. И им, конечно, сложно, им сложно принимать какие-то новые мысли, новые практики, им сложно принять, что вообще современная вся доказательная медицина, что грамотные педиатры уже давно говорят о том, что нет, это вот так, а это вот так. И людям, в принципе, особенно пожилого возраста, сложно верить во что-то новое, сложно менять свои привычки, сложно допускать, что это вот как-то иначе устроено, чем я привык думать. Поэтому, мне кажется, это все очень такой клубок большой, который, конечно, можно долго распутывать.
Я сегодня побуду токсиком, вот, немножко. На меня просто очень сильно накипело вообще за это лето. Я Маше там много раз жаловалась, что, блин, мы опять пришли на площадку, и там опять, типа, все дети в шапках. Какого черта? Типа, на улице 25 градусов. Ну, то есть, серьезно, без шуток. Это какая-то прямо, ну, ужасная вообще вещь, потому что я понимаю, что, ну, то есть, вот этим летом я начала это замечать. То есть, ну, конечно, потому что ребенок уже начал там как-то... Ну, прошлым летом он там лежал кабачком в люльке, в этом, этим летом
ты не видела активно... шапок других детей в люльках, не замечала.
Да, этим летом он уже активно там активничал на площадках, ну вот, и как бы, ну, реально активно. И, видимо, этим летом я как-то, мне открылись глаза, и я такая, о, господи, что вообще происходит? И я реально начала все это замечать, и подумала, боже мой, ну это же не только как бы вот у старшего поколения, да, ну, может быть, потому что старшее поколение какое-то оказывает очень большое влияние, типа, ну, вот, поддаётся.
Потому
да,
что мы воспитывались в этой парадигме, замерз, заболел. То есть нам это повторяли как мантру все детство. И вот, допустим, я даже по нашему с мужем примерам вижу, что я вот как бы делаю в себе вот этот вот слом, потому что я вот, допустим, горжусь, когда Ева намочила ноги, а мы не сразу пошли домой и не заболели. Я вот прям вообще так хвалю себя за это. А вот для него немножко эта трансформация происходит сложнее, и я вижу, что у него очень крепко сидит стереотип, что, ну, как бы замерз, заболел. Вот, и мне кажется, что нам всем нужно больше читать, больше изучать, и, Марин, спасибо тебе большое за твой телеграм-канал, и потому что это реально класс информации, все, пожалуйста, подписывайтесь, читайте, там очень много, вот реально, вот мы сейчас рассуждали, да, такую немножко философскую тему, да, про поколение, да, про конфликт отцов и детей, о чем мы, кстати, вообще очень часто говорим, да, в наших выпусках, и вот там мне очень нравятся твои рассуждения, спасибо тебе большое за этот канал вообще, и за то, что ты пришла к нам, мне кажется, это очень, был очень интересный разговор.
Супер, да, спасибо, я вот мягко просто подводила к тому, что как раз вот это и есть причина того, что этот выпуск мега полезен, и я уверена, что будет пользоваться огромной популярностью, потому что это вещь, про которую нужно постоянно говорить, мне кажется, популяризировать ее просто максимально ярко и активно, что мы пытаемся и стараемся делать, ну, как бы, и я в том числе, вот, по возможности стараюсь это тоже как-то транслировать, потому что это прям какая-то моя... Не знаю, почему я так это болезненно воспринимаю, честно, не могу объяснить, но я прямо вот вижу, когда вот эти вещи, я прям очень сильно страдаю. Просто потому что хочется подойти и сказать, и, с другой стороны, ты понимаешь, что ты не подойдешь и не скажешь, потому что, как бы, ну, это же непрошенные советы, про которые мы тоже говорили. Вот. И...
Ты знаешь, мне кажется, что личным примером, там ты снимешь ребенку обувь, посмотрят и скажут, да. О, не, ну, а я
так,
могу.
Мы так и делали, да, то есть...
Все смотрят друг
был показательный друга, день, да. Когда мы просто... Ну, был какой-то прохладный день, и мы гасились в песочнице, ну, босиком, там, он бегал везде. И при этом там были дети в комбинезонах и в шапках, и, ну, как бы некоторые такие посмотрели, такие, типа, что-то кто-то там шапочку снял, кто-то там еще что-то. Ну, я не думаю, что это на всех там как-то сильно повлияло, но на кого-то надеюсь, что... Хоть чуть-чуть.
Я абсолютно вот так, согласна, да, про личный пример. Это вот самая правильная стратегия, потому что действительно вы там не можете прийти с каким-то внешним советом к другому родителю, но вы можете показать, что может быть иначе, что ребенку любого возраста может быть не холодно. И даже если будет ему не очень, то важно учиться доверять ребенку и слышать его обратную связь, и уметь его слушать. Тоже об этом тоже много пишу на эту тему в канале. Как учиться доверять детям, как работать со своими страхами и стереотипами, и постепенно-постепенно к этому как-то приходить, в общем-то, к такому здравомыслию в отношении прохлады.
Спасибо тебе большое, что
пришла к нам.
Да, пришла к нам в гости и вообще за твою деятельность важную.
Спасибо, что позвали. Спасибо вам.
В общем, друзья, закаляемся, доверяем своим детям и своим ощущениям, и давайте будем здоровыми все. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на телеграм-канал «А если с детьми», на страницу «А если с детьми» в запрещенной в России социальной сети Инстаграм. И услышимся уже совсем скоро.
Пока-пока.
Пока-пока.